Приветствую вас, друзья. Я тоже радуюсь тому, что проходит конференция, и я очень радуюсь тому, что и мои дети поучаствовали в этой конференции. И знаете, я уверен, что это чрезвычайно важно, и что молодежь нужна благословлять, воодушевлять, и что нужно поддерживать вот в этом движении, в активности какой-то, в том, чтобы не спать, чтобы будить соседей, чтобы в том, чтобы как-то двигаться и следовать за Иисусом Христом. Я уверен в том, что это очень важно. И знаете, реформация началась 500 лет назад. Лютер был молодым человеком, изможденным постами, молодым выпускником университета. Да, Лютер был молодым человеком, Меланхтон был молодым человеком, француз Кальвин был молодым человеком, когда все начиналось, швейцарец Цвингли был молодым человеком, когда все начиналось, и швейцарские анабаптисты, кружок анабаптистов были молодыми людьми. Вы знаете, по-другому оно бы не началось, я уверен, понимаете? И когда начиналось пробуждение в России, на юге России, на юге Украины, это были молодые люди, да, которые начинали пробуждение. И несмотря на вот эти фотографии с бородами, да, вот несмотря на то, что мы видим в книгах по истории вот эти вот деды, но когда все начиналось, они были молодыми людьми. И Проханов, и Павлов, и Воронин, и даже Кальвейт, это все были молодые люди, да, когда начиналось это движение. И Христос, и апостолы были молодыми людьми, и по-другому быть не могло. Понимаете? Потому я уверен, что нам нужно благословлять молодежь для того, чтобы они двигались и двигали за собой церковь фактически. И тогда не обойдется, может быть, без конфликтов, без проблем и без ошибок. Но тогда церковь жива, и тогда есть у нее будущее, когда это движение, оно идет от молодежи фактически. И знаете, когда я читаю послание, я это не вижу, но когда я читаю Евангелие, я вижу, каким, ну, можно даже сказать, каким юношеским максимализмом пронизано Евангелие. И, знаете, я понимаю, что Бог пришел на землю. И я понимаю, что Бог пришел на землю для того, чтобы сказать что-то особенное. И я понимаю, что Бог, пришедший на землю, переполненную грехом, пришедший на землю, наполненную проблемами, отчаянием, наполненную всякой подлостью, да, и всякой ненавистью, наполненной болезнью и страхом, предательством и всякой нечистотой, Бог, пришедший на землю, Он должен был сказать что-то особенное. И знаете, эти слова, может быть, нам тяжело это слышать, но эти слова, они должны были быть максимально напряженными, они должны были быть предельными. И мне кажется, только молодой человек, Иисус Христос, мог сказать такие слова. И я прочту из Евангелия от Матфея, из 10 главы, я прочту с 34 по 39 стихи. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». И знаете, эти слова, они разделили окружающих людей на тех, кому от Христа что-то надо, на тех, кто пришел, потому что ему было интересно, на тех, для кого важна религия и, может быть, важны правильные взаимоотношения с Богом, правильная жизнь и правильное следование за Богом. Для тех, для кого важно познание, и тех, у кого что-то болит. И все эти люди оказались с одной стороны. А по другую сторону, рядом с Христом, возможно, не было никого. Может быть, там были апостолы, а в этой выборке, может быть, оказались апостолы, которые говорили: «Мы оставили все и последовали за тобою, но что же будет нам?» И я, знаете, не уверен, что там были хотя бы апостолы. И, знаете, может быть, Петр и Иоанн, но я думаю, они колебались, сомневались и еще продолжали делать какой-то свой выбор. И, знаете, но Иисус искал для себя людей, которые последовали бы за Ним, и которые, может быть, сделали бы этот выбор, абсурдный, сумасшедший, безумный выбор следования за Ним, любви и веры, послушания в обстоятельствах, в которых это выглядело беспечностью молодого человека. Тех, которые из любви к Нему способны были бы на безрассудные поступки, которые способны были распродать свое имущество и последовать за Ним в нищете. Тех людей, которые способны были пойти на миссионерское путешествие, не взять с собою продуктов про запас и одежды. Может быть, Он искал именно таких людей, которые способны были поссориться со всем миром ради Него и принять Его, отвергнув весь остальной мир. И, знаете, и которые могли бы выбрать Христа, уходящего от них на небеса, и остаться на земле, продолжать Его дело здесь, на земле. Абсурдно и безумно, кажется, но именно таких людей искал себе Христос. Именно такие люди были Ему тогда нужны. И знаете, я, читая эти слова, вижу, что эти слова звучат как приговор христианству. И сейчас мы можем их читать, ну и мы можем, как уже взрослые такие успокоившиеся люди, мы можем понимать, что, ну, конечно, эти слова – это не прямое руководство к действию. Конечно, эти слова – это просто система, необходимая нам для настройки нашего духа, для того, чтобы нам понять и разобраться в себе, в своих взаимоотношениях с Богом, в своих мотивах, в своих каких-то целях и в стремлениях. И чтобы нам разобраться, а чего же я ожидаю от Христа? А как я себе представляю вообще христианство? И чего же ожидает от меня Христос? И знаете, а Он ожидает от меня, по всей видимости, того, чтобы христианство стало для меня не культурной оболочкой, не мировоззрением даже, не привычкой, не принципом, а чтобы оно стало для меня всем, и чтобы оно стало для меня ценнее этого мира и моей плоти, и моей жизни. И знаете, вопреки всему, чему угодно, чтобы я мог быть Его последователем и мог любить и ценить Его больше всего. И тут я понимаю, что ко Христу и к христианству я могу относиться только как молодой человек, пытающийся найти свою идентичность, пытающийся найти себя самого и ради того, за кем следует идти, ради того, за кем можно последовать, отвергающий все остальное, переделывающий свою жизнь, свой образ, свой имидж, свои взаимоотношения, начинающий транслировать новые принципы на свое окружение. Я понимаю, что ко Христу я могу отнестись только как человек, который, выбирая Его, отвергает все остальное, может быть, и, принимая Его, не рассчитывает больше ни на что. И, знаете, я понимаю, что мне нужно, чтобы Христос, Он влёк меня, так как влёк апостолов, так как влёк апостола Павла, который, кстати сказать, не видел уже Христа лично и принадлежал уже к следующему поколению, к следующей генерации учеников Иисуса Христа. Апостол Павел, который встретился с Иисусом Христом после воскресения, так как встречаемся, может быть, мы, и как он влёк когда-то его за собой. Мне нужно, чтобы он влёк меня. И, знаете, и я говорю сейчас об увлеченности Иисусом Христом, потому что именно Христос может увлечь, потому что именно Христос может быть тем лидером, за которым можно следовать. И, знаете, апостол Павел, он в послании к Галатам, он выразил это так: «Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, живу верой в Сына Божьего, предавшего себя за меня». И, знаете, еще более интересно, апостол Павел показал вот эту увлеченность Иисусом Христом в послании к римлянам. Знаете, все-таки сложное послание, которое очень часто многие люди читают дозированно. И из-за вот этой дозированности чтения послания к римлянам теряют общую картину послания, такую сложную и такую важную для нас. А апостол Павел нарисовал жизнь христианина во всех ее стадиях. И начиная от греховного состояния вражды с Богом, да, проходя через покаяние, обращение в 4 и 5 главах, дальше апостол Павел в 6 главе рассказывает о победе над грехом. Победа над грехом происходит в жизни христианина после его покаяния и обретения мира с Богом. И Павел показал это в 6 главе. А в 7 главе он показывает жизнь плотского христианина, у которого проблемы, который Господу взывает: «Господи, а что со мной происходит?» Жизнь плотского христианина. Ему не позавидуешь, но мне кажется, что христианство, оно все наполнено такими жизнями, такими переживаниями, таким опытом, опытом плотского христианина. Когда человек понимает, как надо, когда человек уже много чему научился, много в чем разобрался и уже знает, как надо, и проблема только одна – ему не хочется. И он говорит: «Господи, да что же со мной происходит? Я же уже возненавидел грех. Да что же со мной происходит? Я же уже знаю, как надо жить. Да мне же это нравится. Ну почему мне этого не хочется так? Почему мне иногда хочется быть обыкновенным, простым человеческим грешником? Почему я не могу себя найти ни там, ни там? Почему я разрываюсь между двумя этими состояниями, и никакое из них для меня не родное?» И в таком состоянии трагедии, в таком состоянии горя, которое передал апостол Павел мастерски, он сказал: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела плоти?» И в таком состоянии живет современное христианство в большей своей части. И, знаете, но следующая глава рассказывает нам о жизни духовного человека. Следующая глава. Для этого, может быть, следует прожить во Христе много лет, для того, чтобы разобраться в себе, разобраться в своей плоти и в своем духе, разобраться в своих взаимоотношениях с Господом. Следующая глава. Когда читает ее плотской христианин, ему кажется: или здесь неправда, или мне пора пойти к харизматам. Когда читает ее плотской христианин, он не понимает, что там написано, почему. И когда мы начинаем проповедовать об этом, и так нет ныне никакого осуждения, то человек может подумать: ну, это вне моего опыта. Это мне незнакомо и непонятно. Это как это «нет ныне никакого осуждения»? Это значит, я могу делать, что хочу, но я хочу такого, чего здесь не принято хотеть. И знаете, то есть, когда христианин доходит до состояния христианина из 8 главы послания к римлянам, когда становится уже не плотским, а духовным, он переживает такие удивительные откровения и победы, и действительно нет ныне Никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут уже не по плоти, но по духу. И дальше 8 глава расписывает вот эти удивительнейшие благословения, удивительнейшие победы и обретения, которые дает Господь во Христе, дает вместе с победой над плотью, вместе со следованием за Иисусом Христом, вместе с любовью к Нему, которая способна преодолеть мирские искушения, соблазны и которая способна отвергнуть весь этот мир ради Него. И что же делать, да? Когда христианин, читая, не понимает этих благословений, не понимает этих подарков и этих возможностей, да, может быть, он просто еще застрял в состоянии плотского христианина. И, знаете, это состояние унылого, бессмысленного и бесцельного, унылого, бессмысленного и бесцельного христианского опыта. Но знаете, из этого состояния есть выход. И этот выход – это возможность следовать за Иисусом Христом, полюбив Его. Этот выход – это возможность следовать за Иисусом Христом, полностью посвятив Ему свою жизнь. И что же делать? Знаете, кажется, что человек, который не имеет желания жить в семье, его бессмысленно пытаться заталкивать туда, запихивать его туда, возвращать в эту семью, пока он сам этого не захочет. А что делать тогда? Может быть, кажется, для многих это больной вопрос, и может быть, это проблема этого человека, может быть, это проблема душепопечителя или пастора. И вот я думаю, что можно не заталкивать и не загонять, можно не принуждать, но можно сделать так, чтобы человек захотел все-таки вернуться, чтобы захотел быть в семье, чтобы муж захотел быть со своей женой и с детьми, чтобы жена захотела быть со своим мужем и со своими детьми. Можно сделать и построить взаимоотношения так, чтобы человеку захотелось вернуться. Но это долгая и кропотливая работа, и вся семья должна в этом участвовать, включая душепопечителя, который о них заботится. И примерно так же человек может расхотеть следовать за Иисусом Христом. И примерно так же возвращение, следование за Иисусом Христом – это долгая и кропотливая работа, в которой участвует и Господь, и сам человек, и церковь, и его друзья, и те, кто за него переживают, и те, кто за него молятся. И вы знаете, страх наказания, страх ада, он может какое-то время удерживать христианина в церкви, но человек может перестать думать о Христе, перестать искать того, что принадлежит Иисусу Христу, перестать доверяться с Ним, перестать искать общение с Ним. И знаете, и даже не догадываться, что через это состояние проходит почти что каждый верующий, но не каждый находит выход на следующий уровень, но не каждый находит выход туда, где жизнь духовного христианина. Туда, где есть возможность довериться Христу и полюбить Его. А что делать, если человек на работе работает и не понимает, зачем он там работает? Не то чтобы не любит свою работу, но даже не понимает, что он там делает, зачем он сюда приходит, почему он этим занимается. А если за Христом человек следует и не понимает, что он делает? Зачем ему это? Почему это в его жизни? И знаете, и ну хорошо, думает человек, ну чтобы в ад не попасть, я буду петь эти песни, я буду слушать эти проповеди, чтобы в ад не попасть, я буду молиться и читать Библию. И потом наступает такой момент, когда человек понимает, ну а если я сейчас эту песню не спою, я за это попаду в ад? Может быть, нет. А зачем я тогда вообще пою эти песни? Да? Это состояние плотского христианина, который удерживается страхом, но на самом деле страх не способен удержать его в церкви, в вере и в общении с Богом. Потому что следование за Богом может удержать только Бог, за которым ты следуешь. Потому что следование за Иисусом Христом может удержать только решение следовать за Иисусом Христом, желание остаться Ему верным, несмотря ни на что. И вопрос лишь в том, любишь ли ты Иисуса Христа и любит ли тебя Христос. Как ты можешь ответить на этот вопрос? И знаете, это непростой вопрос, и он не может не может требовать быстрого, мгновенного ответа. Потому что зачастую ответа на этот вопрос нам приходится отыскивать годами в своем сердце, в своей жизни, в своей практике, в своих каких-то делах, беспокойствах, в своих заботах. И, знаете, и даже если кто-нибудь, допустим, думает, ну, допустим, я понимаю, что мне нужно следовать за Иисусом Христом, я понимаю, что мне нужно служить Ему, я понимаю, что мне нужно быть частью Его Церкви, я все это понимаю и даже хочу. А вот что мне делать с этим, да? И, допустим, кто-нибудь думает, ну я хотел бы, но как я могу полюбить Иисуса Христа? Я могу даже полюбить какого-то другого человека, но его, по крайней мере, видно, его можно пощупать, потрогать. Но как я могу полюбить Иисуса Христа? И вот здесь я могу дать маленькую подсказку. Христа узнаешь в постоянстве, в настойчивости, в терпении и в служении. Христа узнаешь в постоянстве, в настойчивости, в терпении и в служении. Потому что можно прочитать Библию от начала до конца. Но только если читаешь ее постоянно, то ты читаешь Библию. Потому что можно сделать что-то очень хорошее, очень важное, очень ценное и очень дорогое. Но только если делаешь что-то постоянно, то ты делаешь и приносишь плоды. Потому что можно помолиться и попросить, и сказать, а что-то у меня ничего не получается, и, наверное, Господь меня не слышит, и бросить. Но только если ты настойчив, то ты получишь то, что ты просишь. И Бог любит настойчивых. Бог любит настойчивых. И, знаете, можно огорчаться и думать, что что-то у меня не строится никаких взаимоотношений со Христом, но когда вы начинаете Ему служить, то вы получаете от Него и даете Ему. Когда вы начинаете служить, вы начинаете с Ним советоваться и для Него что-то делать. Когда вы начинаете служить, вы начинаете преодолевать свои проблемы, трудности, собственную свою плоть ради Него, и вы увидите, что Господь присутствует в этом служении. И когда вы начинаете терпеть, и когда, может быть, вам сложно и трудно, вы просто даете возможность Христу побыть вместе с вами в тишине. Вы, может быть, Его не чувствуете, вы, может быть, не переживаете этих встреч, но вы даете возможность Христу побыть рядом с вами, и когда-то вы поймете, что именно Он был, поддерживал и ободрял вас. И потому я просто уверен, что мы можем узнавать Христа. И один из моментов, в которых мы можем узнавать Христа, это страдания Иисуса Христа, о которых мы можем размышлять. И знаете, и сегодня еще один такой день, еще одна такая возможность размышлять о страданиях Иисуса Христа, для того, чтобы у нас появлялась эта возможность полюбить Его и следовать за Ним. Понимаете, вот это вот, полюбить Его и следовать за Ним, это путь, который является переходом от состояния плотского христианина к состоянию христианина духовного. Не только это, конечно. Состояние христианина духовного – это возможность разобраться в том, как работает твоя плоть, увидеть ее потребности и проблемы и научиться отказываться от этих вот крючков, от этих вот приманок, которые она тебе на твоем пути будет раскладывать, для того, чтобы научиться выбирать то, что тебе предлагает Дух Божий. Ну и это очень важно. Но это становится лишь следствием того, что мы способны полюбить и последовать за Иисусом Христом, способны что-то делать для Него, служить Ему и быть в этом постоянны, настойчивы, последовательны и упорны. И можно увидеть, знаете, если мы, вот как мы еще говорили о состоянии человека, ушедшего из семьи, да, можно не заталкивать, не запихивать его в семью, но как ему помочь, если есть у него необходимость, если есть у него потребность, то можно попытаться выстраивать восстановление взаимоотношений на определенных соглашениях между людьми, если они этого хотят. И они могут начинать заключать между собой определенные соглашения. Для начала не оскорблять друг друга, потом стремиться уважать друг друга и сохранять лицо друг друга, да? Потом в чем-то измениться, в чем-то одном, может быть, измениться ради другого. Определенные соглашения, которые выстраиваются конкретно для конкретного случая вот этого проблемного. Но знаете, Христос, Он с нами тоже заключает определенные соглашения, которые мы принимаем или отвергаем. И когда мы делаем что-то со своей стороны, когда мы следуем этим соглашениям со Христом со своей стороны, имея в виду конечную цель, это преображение в образ Иисуса Христа и принесение Ему доброго плода. Когда мы со своей стороны исполняем определенные соглашения, мы можем увидеть или убедимся в этом после, что Христос на себя также берет определенные соглашения со своей стороны, Он также их исполняет. И это происходит синхронное движение друг к другу навстречу. Господь, Он не просто, знаете, пришел для того, чтобы обвинить этот мир и нас вместе с Ним. Христос пришел для того, чтобы спасти кого возможно, спасти кого, того, кто откликнется, спасти того, кто нуждается в спасении. И Христос, Он все сделал для того, чтобы это спасение осуществилось даже в жизни слабого, даже в жизни немощного, даже в жизни человека, неспособного преодолеть грех или искушение. Христос сделал все возможное, чтобы это спасение осуществилось в каждой жизни, кто захочет за Ним последовать. И это возможность, которая открывается для каждого. Это тот путь, который Господь предусмотрел для любого, самого слабого, самого немощного, для того, кто пожелает быть Ему верным.